dream that one day this nation will rise.
Think to myself, what a wonderful world.
All around the cathedral, we have a saints and apostles.
На рубежах медицины. Эта подборка статей вводит читателя в мир современной медицины, которая часто поражает своими открытиями, а иногда и озадачивает. Последние достижения позволили искателям новых лечебных средств проникнуть в самую глубь клеток человеческого организма. Но многие новейшие методы невероятно дороги, и это часто приводит к трудным дилеммам, когда приходится принимать решения, от которых зависит жизнь или смерть. Возникновение моральных и юридических проблем современной медицины обусловило появление четверть века назад совершенно новой дисциплины – биоэтики. В нашей первой статье «Медицинская этика. Жить или умереть» журналистка Кэтрин Бутон описывает деятельность Рут Маклин, сотрудницы медицинского колледжа Эйнштейна и нескольких нью-йоркских больниц. Она находится на передовых линиях практической медицины, консультируя врачей, сестер, священников, адвокатов и студентов в сложных этических вопросах, вызванных к жизни современной медициной. В статье «Генная инженерия» журналист Джеффи Каули рассказывает об успехах в разработке лекарств методами генной инженерии. Используя технику рекомбинации ДНК и работая непосредственно с генами человека, исследователи получили многообещающие препараты для лечения рака, болезни сердца и психических заболеваний. Раздел заканчивается статьей «Новая техника для банков крови». Джеральд Сэндлер и Марк Поповский из Американского Красного Креста пишут о новых, более эффективных мерах предотвращения передачи инфекций при переливании крови. В приложении «Что должны знать доноры крови» приведены некоторые предупреждения и вопросы из анкеты, которые должны заполнить потенциальные доноры перед сдачей крови. Два американских поэта, покойный Рэдмонд Карвер и Уильямс, описывают переживания людей, столкнувшихся с тяжелыми недугами, которыми страдают они сами или близкие им люди. Медицинская этика. Жить или умереть? Кэтрин Бутон с разрешения журнала New York Times Magazine. Вы спрашиваете, какой у меня был самый сложный случай? Рут Маклин на мгновение замолкает, что ей совсем не свойственно, перебирая в памяти сотни случаев за годы своей деятельности в медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна и связанных с ним нью-йоркских больницах. «Это был случай в родильном отделении», — говорит Рут Маклин. Роды происходили при тазовом предлежании плода, осложнении, которое в наше время всегда требует кесарево сечения. Ножка ребенка уже свешивалась наружу, а мать не соглашалась на операцию. Сначала она сказала, что ее религия, она принадлежала к свидетелям Иеговы, не позволяет ей делать переливание крови, а потом, что она вообще не верит в медицину. Недавно я читала лекции о правах беременной женщины, о том, что ей не грозит тюремное заключение за потребление наркотиков и что ее нельзя принудить к кесаревому сечению. Но это был очень сложный случай, потому что, когда ребенок уже родился, у него совсем другой статус. Через минуту-другую мать лишилась бы права на отказ от медицинской помощи, но в тот момент она его имела. Право соглашаться или не соглашаться на лечение распространяется и на беременных женщин. Однако в данном случае была ножка, вне всякого сомнения принадлежащая другому человеку. Акушеры позвонили судье и передали женщине, что он уже едет в больницу. Психологический нажим оправдал себя. Роженица дала согласие на кесарево сечение. Этически правильным, но трагичным было бы решение позволить ей отказаться от операции, продолжает Рут Маклин, пожимая плечами как бы в знак безысходности положения. Это был самый сложный случай. Неделю спустя обеспокоенные своим решением врачи обратились к Рут Маклин. Обычно она и педиатр Алан Флайшман, директор неонатологического отделения колледжа имени Эйнштейна регулярно обсуждаются акушерами и педиатрами конфликтные случаи, вроде описанного выше, когда возникают противоречия между правами матери и правами еще не родившегося ребенка. На такие совещания собираются врачебный персонал, работающий в этой исключительно деликатной области, и два старших представителя преподавательского состава, специалист по медицинской этике и профессор медицины. Майклин руководит десятками таких совещаний, консультаций и заседаний комитетов, нередко присутствуя на трех в день. Обсуждаются труднейшие биоэтические вопросы. Право умереть, в какой момент следует прекращать лечение взрослого больного, следует ли лечить новорожденного серьезными дефектами. Но часто обсуждаются и менее значительные вопросы, такие как согласие больного на лечение, право на конфиденциальность медицинской информации, право выбора метода лечения и право знать, кто вас лечит. Рут Маклин не принимает соломоновых решений, а скорее вместе с медицинским персоналом всесторонне и обстоятельно разбирает каждый конкретный случай и ведет сократовские диалоги, в которых она играет роль Сократа. Иногда обсуждаются уже принятые решения, что преследуют в основном образовательные цели. В других случаях дискуссируются проблемы, от которых зависит жизнь или смерть. Нередко участники беседы отклоняются от основной темы, но энергичная Маклин неизменно возвращает дискуссию на правильные рельсы. У нее нет готовых ответов, и она не рекомендует врачам, как им поступать. Она лишь старается внести ясность, помогает подобрать моральные принципы, которые дают возможность решить спорный вопрос. Не всегда легко сказать, что правильно. Действительность может выдвинуть самые серьезные проблемы. Это не означает, конечно, что впредь не будет делаться ошибки, но, как сказал один из врачей, быть может, они будут менее серьезными. Биоэтика – новая дисциплина. Согласно 9-му изданию словаря Уэбстера для студентов колледжа, этот термин вошел в употребление в 1971 году. 6 лет спустя Рут Маклин вошла в преподавательский состав медицинского колледжа имени Эйнштейна на кафедрах эпидемиологии и социальной медицины. Ее работа в колледже – характерный пример одной из сторон революции, произошедшей в медицине за последние четверть века. Рут Маклин попала в ту область, как она говорит, случайно. В 1970 году, получив докторскую степень по философии в университете Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, она осталась там преподавать. Один из ее коллег, Сэмюэл Горовиц, как-то предложил ей совместно разработать курс по медицинской этике. «Медицинской что?» – удивилась Маклин. «В те времена такой официально признанной дисциплины вообще не существовало». Хотя среди врачей иногда попадались недобросовестные, небрежные или непорядочные люди, их профессия по своей сути всегда считалась тесно связанной с этикой. Моральный кодекс врача включал не только этические принципы, но и известные правила этикета. Он запрещал врачу заниматься саморекламой или взимать чрезмерно высокие гонорары за свои услуги. Требовал, чтобы врачи лечили своих коллег бесплатно, не позволяя в присутствии больного возражать коллеге против поставленного им диагноза или выбора метода лечения. В общем, тут философам нечего было делать. Но медицина претерпевала изменения. В середине 60-х годов впервые был применен амниоцинез для внутриутробного определения аномалий плода, что позволило поставить преднатальный диагноз, хотя аборты обычно не разрешались. Аборт был узаконен Верховным судом лишь в 1973 году после слушания дела Ро против Уэйда. Затем появился метод борьбы с почечной недостаточностью – гемодиализ. Но аппаратов искусственная почка не хватало на всех больных. Когда выяснилось, что в Сиэтле, штат Вашингтон, для отбора больных для лечения методом гемодиализа был образован комитет, который опирался на сомнительные критерии социальной ценности человека – отдавалось предпочтение семейным перед одинокими, видным гражданам перед проститутками, мужчинам перед женщинами, возникли продолжающиеся до сих пор дебаты о распределении имеющихся в недостаточном количестве ресурсов. Достижения в неонатологии дали возможность спасать жизни родившихся с тяжелыми дефектами детей, хотя их нередко ожидало горькое и весьма незавидное будущее. Горовиц и Маклин решили изучить возможность применения общепринятых философских принципов к возникающим в медицинской практике проблемам. Сначала на курс записывались студенты философского факультета, но со временем стало расти число студентов-медиков. На третий год Маклин была приглашена на консультацию по одному случаю, возникшему в университетской больнице. «У меня душа ушла в пятки», — вспоминает она. «Они искали ответов. Но постепенно выяснилось, что надо было только задавать врачам вопросы. К моему великому удивлению, ко мне, хотя и не давала никаких ответов, стали приходить люди и благодарить за то, что они многому научились». Рут Маклин, 52 года. Она живет в кооперативной квартире на 10 этаже с видом на Гудзон. От 11-летнего брака, начавшегося в студенческие годы, у нее две взрослые дочери. Ее рабочее расписание забито до отказа. По утрам и вечерам она работает за компьютером у себя в спальне. Ее многочисленные работы включают книгу «Смертельный выбор. Биоэтика в современном мире», опубликованную издательством «Пантеон» в 1987 году. Остальная часть дня уходит на консультации и беседы. Однажды мне довелось услышать, как Маклин в беседе с врачами психиатрической больницы сказала: «Ну, довольно уже. Вообще, я могу говорить до бесконечности, но пора кончать». Бронкская муниципальная больница, ее отделение неотложной помощи, больницы имени Джакоби, в которых Маклин дает консультации, расположены на проспекте Пелем в северо-восточной части Бронкса, где сквозь зелень деревьев виднеются красивые дома. Но эти медицинские учреждения обслуживают большой и неблагополучный район города. В отделение неотложной помощи поступает до 135 тысяч пациентов в год, получивших ранения из огнестрельного оружия, наркоманов, больных СПИДом. Подобную нагрузку несут и другие больницы, связанные с медицинским колледжем имени Эйнштейна. Поэтому и парадоксально, и логично, что именно эти перегруженные больницы придают такое большое значение биоэтическим программам. Все больницы, связанные с медицинским колледжем Эйнштейна, имеют свои постоянные комитеты по медицинской этике. Кроме того, сейчас они создали объединенный этический комитет по проверке решений о новорожденных. Такая постановка дела не исключение. 60% крупных и средних больниц США имеют свои комитеты по медицинской этике, занимающиеся рассмотрением различных вопросов. Одни заняты выработкой больничной политики, другие – разбором отдельных случаев, третьи делают и то, и другое. А некоторые ничего не делают. Кроме этих комитетов, в США насчитывается около 300 лиц, философов, врачей, медсестер, юристов и священников, которые называют себя консультантами по клинической биоэтике и заняты активной консультационной деятельностью в медицинском мире. В больницах колледжа проводится более широкая программа регулярных конференций по педиатрии, неонатологии, перинатологии, новым способам воспроизводства и судебной психиатрии, а также бесчисленные заседания по конкретным случаям. Вместе с Рут Маклин в этих и других конференциях участвуют адвокат Нэнси Невилов Даблер и философ Джон Арос, образовавший консультационную группу в больнице Монтефиори, которая также входит в объединение больниц медицинского колледжа имени Эйнштейна. В этих совещаниях, когда надо, принимают участие медсестры, социальные работники, юрисконсульты больниц. Отношение врачей к дискуссиям по вопросам медицинской этики определяет серьезность подхода больницы к проблемам в этой области. Благодаря активному участию многих врачей, медицинский колледж Эйнштейна стал ведущим биоэтическим центром страны. Непосвященному человеку может показаться, что врачи ежедневно решают вопросы жизни и смерти и к этому уже привыкли. На самом деле, столь важные вопросы возникают редко, и, как всегда, их очень трудно решить. Однажды лечащий врач представил этическому комитету одной из больниц такой случай. Для защиты конфиденциальности информация о пациентке, название больницы не приводится. «За всю мою десятилетнюю практику у меня таких случаев не бывало», — сказал врач. «Я хочу сделать то, что лучше для моей пациентки». Но что будет лучше, он не знал. Как обычно, дискуссия началась с описания состояния пациентки и истории ее болезни. Выяснилось, что больше, чем за год до этого, в больницу приняли пожилую женщину с дегенеративными процессами в организме. Она страдала общим недомоганием, симптомы напоминали грипп. У нее наблюдалось общее ослабление организма, объяснил врач, добавив, что с тех пор приходилось принимать серьезные меры, в том числе введение питательной трубки и нескольких реанимаций по восстановлению дыхания, причем после каждой реанимации ее психическое состояние ухудшалось. Уже целый год ее жизнь поддерживалась аппаратом искусственного дыхания. Когда действие успокоительных средств ослабевало, она приходила в возбужденное состояние. Она никого не узнавала, даже своего мужа, который навещал ее ежедневно. Врач сказал, что за несколько лет до поступления в больницу она дважды была у него на приеме и уже тогда передвигалась в инвалидной коляске и пользовалась пеленками. Ложась в больницу на короткий, как ей казалось, срок, она написала, говорить она уже не могла, что если случится что-нибудь непредвиденное, она просит сделать все возможное, любые лечебные процедуры. Непредвиденное случилось, и все возможное было сделано. Применена аппаратура искусственного дыхания и питания, хотя пациентка была не в состоянии дать свое согласие ни на то, ни на другое. Она даже однажды вырвала питательную трубку. Лечащий врач сказал, что она впала в тяжелую депрессию. Выражать свои желания она уже не могла. За неделю до этого совещания муж больной попросил врача отключить ее от аппарата искусственного дыхания. «Мы должны различать, где желание мужа, а где воля больной», – начала Маклин. «С точки зрения медицинской этики это разные понятия. Муж был уверен, что его жена не хотела бы жить в таком состоянии. Никто не сомневался в его искренности. «Сколько лет он заботится о ней», – сказала одна из сестер. «Я не могу себе представить, чтобы он не знал, чего бы она хотела». Почти все присутствовавшие считали, что отключение аппарата искусственного дыхания в интересах самой больной, что служит основным критерием правильности решения с этической точки зрения. Сознание того, что жизнь этой женщины в руках участников совещания, что наступает момент решить ее участь, создавало напряженную атмосферу. Для врача это мучительное решение. Его учат спасать жизнь, делать все, чтобы больной выжил. И все же в этот день необходимо было решать дальнейшую судьбу этой женщины. Маклин попыталась изменить ход дискуссии. По постановлению апелляционного суда Нью-Йорка, принятому в 1981 году, допускается прекращение лечения больного, который не в состоянии высказать свою волю при наличии ясных и убедительных доказательств, подтверждающих, что это отвечало бы его воле. Требования к убедительности доказательств в Нью-Йорке – одни из самых строгих в США. Неофициальные высказывания больных не принимаются как доказательства. Объяснив это положение, Маклин вернулась к конкретному случаю. «В данном случае нет ясных и убедительных доказательств», — сказала она. Она предложила участникам совещания рассмотреть этот случай с точки зрения медицинской этики. «Радует ли ее жизнь?» — спросила Рут Маклин. «Как правило, при анализе положительных и отрицательных факторов продление жизни обреченного считается положительным фактором, хотя тяготы лечения могут перевешивать. Эта женщина и раньше была сильно ограничена в своих возможностях, и кто может утверждать, что ее жизнь стала теперь значительно хуже? Что происходит, когда больного отключают от аппарата искусственного дыхания?» – спросила Маклин. «Ему больно? Мы ведь можем успокоить боль, скажем, морфием». Врачи реагировали на это так, словно Маклин предложила им пристрелить больную, ведь морфий угнетает дыхание. «А отключение аппарата искусственного дыхания разве не угнетает дыхание?» – спросила Маклин. «Но ведь муж попросил лишь отключить аппаратуру, а не убивать жену», – возразил один из врачей. «Значит, вы просто выполните работу ассистента. Передвинете приборы», – заметила Маклин. «Нет, мы прекращаем терапию», – ответил тот. К концу беседы Маклин сказала, что с этической точки зрения решение можно принять, установив, приносит ли жизнь ей больше страданий, чем радости. «Я не люблю термин «качество жизни», — сказала она, — «но надо попытаться установить, что лучше, жить в этом состоянии, в сознании, но в муках, или не жить вообще? И, кроме того, уверены ли вы, что ее муж поступает так, как действительно хотелось бы ей, а не ему?» «Он поступает так, потому что уверен, что она страдает», — сказал врач, — «и я его понимаю. Я тоже думаю, что она страдает». И после паузы добавил: «С другой стороны, если бы он попросил меня сделать все возможное, чтобы спасти ее, я бы это сделал». «Но это подтверждает ваш взгляд, что муж должен принять решение», — ответила Маклин. С этической точки зрения положение было ясно, но не с юридической. «Этот случай допускает оба толкования», — заключила Маклин. «Поэтому этически допустимы оба решения». Некоторые члены комиссии, как и лечащий врач, считали, что без одобрения юрисконсультов больнице действовать не следует. Спустя несколько дней администратор больницы заявил, что больница ни при каких условиях не может удовлетворить просьбу мужа больной. Тем временем муж под влиянием одного из врачей, возражавшего против отключения аппарата искусственного дыхания, передумал и отказался от своей просьбы. Раз в две недели Маклин Хэролд Адел, один из директоров медицинской службы Бронкской муниципальной больницы, и Сол Моров, один из руководителей медицинской службы больницы имени Джакоби, проводят семинары с небольшой группой третьекурсников медицинского факультета. За 9 лет преподавания курса Адел, Моров и Маклин навидались, можно сказать, всякого, и теперь нередко прибегают к приемам нарочно провокационного характера. Маклин считает, что седовласый Сол Муров обладает даром согласовывать взгляды, легко направлять беседу, часто занимая позицию мнимого оппонента. Недавно Маклин и Муров провели беседу с группой студентов, только что перешедших на третий курс, на котором начинаются практические занятия. Студенты надевают белые халаты, вооружаются стетоскопами и впервые соприкасаются с пациентами. Занятия длились уже 1.5 недели, но в глазах студентов еще не пропал блеск наивного энтузиазма. Более циничное отношение вырабатывается в больницах довольно скоро, как показала даже часовая беседа. Выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мойс Дэниелпур был в группе, лечившей 40-летнего наркомана, которого приняли в больницу имени Джакоби, когда у него обнаружилась в моче кровь, а на теле выступила сыпь. Его лечили метадоном, слабым заменителем героина, а также нарканом, уменьшающим действие наркотиков. Даниэл Пур с чувством рассказывал, что он несколько раз разговаривал с больным по душам о необходимости покончить с наркотиками. Дэниел Пур также без всяких комментариев сообщил, что больной не раз впадал в оцепенение, причем у него сужались зрачки, и что он просил не давать ему больше метадона, опасаясь, что он может к нему пристраститься. Тут Моров заметил, что метадон притупляет действие героина. Вскоре стало ясно, что пациент, проходя курс лечения, принимал и героин, который как-то доставал. «Достать наркотики в городской больнице нетрудно», – заметил Моров. Какие же у врача обязательства по отношению к такому пациенту? Студенты допускали, что врач может быть доведен до твердого убеждения, что пациент больше не поддается лечению. Моров отметил, что в богатом районе такого уклоняющегося от лечения пациента могут просто выписать из больницы, но у пациента из общественной больницы нет средств, чтобы пойти к другому врачу. Тогда Рут Маклин напомнила, что иногда пациент становится настолько упрямым и буйным, что ему больше невозможно оказывать медицинскую помощь. А что можно сказать о правах больного на отказ от услуг врача и просто на отказ от лечения? Если, например, один вид иглы приводит его в ужас, и он отказывается от внутривенных инъекций антибиотиков. Один студент счел неправильным переходить на капсулы, которые действуют слабее и могут не дать нужных результатов, на что Морф возразил, что пациент имеет право выбора. Беседа коснулась многих проблем медицинской этики, с которыми врач сталкивается ежедневно. Как совмещается профессиональный медицинский лексикон врачей с правом пациента на сознательное согласие? «Вы должны объяснять пациенту, пока не удостоверитесь, что он вас понял», — сказал Моров. Потом он добавил, что иногда моральный авторитет врача мешает формированию полностью осознанного согласия. Многие пациенты, если вы им скажете, что собираетесь удалить сонную артерию или левое полушарие мозга, ответят «Окей». В мире этики, как и в мире вообще, у детей особое положение. Хотя задачи те же, выбор между жизнью и смертью, право на отказ от лечения и на сознательное согласие приобретают особую остроту и сложность. В большинстве случаев комитет, представляющий 4 больницы, рассматривает вопросы детской биоэтики, вызванные разногласиями между врачами и родителями, которые возникают чаще всего из-за того, что врачи настаивают на лечении, а родители отказываются. Иногда младенец безнадежно болен и ему грозит неминуемая смерть, и врач считает дальнейшее лечение лишь продлением мук, а родители требуют, чтобы все возможное было сделано для спасения ребенка. В таких случаях дело передается комитету по детской этике. Некоторые темы, которые обсуждаются на дискуссиях в неонатальной этике, которые проводит Алан Флайшман, отражают демографическую картину Бронкса. Сегодня у наркоманок, потребляющих крэк, иногда на 20 или 22 неделе беременности рождаются дети весом 500 граммов и даже меньше, но у них уже бьется сердце. Должен ли врач в таком случае бороться за жизнь ребенка? 22-недельный плод не жизнеспособен. Но что, если дата зачатия не точна и возраст ребенка на самом деле 25 недель? В неонатальных отделениях особое внимание уделяется СПИДу. В муниципальных больницах Нью-Йорка 4% новорожденных поражены вирусом СПИДа. Из них 30% обречены на заболевание СПИДом. В палате интенсивной терапии 10% младенцев – носители вируса СПИДа. Главная проблема врача в родильном отделении заключается в том, насколько интенсивно оказывать помощь таким детям. При этом возникает задача предохранения медицинского персонала от заражения, ведь акушерские и неонатологические процедуры постоянно связаны с кровью и околоплодными водами. Поначалу идея о присутствии философа в больнице встретила сопротивление врачей. Директор Центра клинической медицины этики Чикагского университета Марк Сиглер всегда непреклонно стоял на точке зрения, что в медицинских дискуссиях могут участвовать только врачи. Но со временем, в результате его работы с деонатологами, или как он их называет, профессиональными этиками, его взгляды несколько смягчились. Некоторые врачи не имеют то ли времени, то ли желания участвовать в этих дискуссиях. Нэнси Даблер говорит, что, например, терапевты, педиатры и акушеры охотно признают необходимость дискуссий такого рода, чего нельзя сказать о некоторых узких специалистах, внимание которых сосредоточено на одном органе, а не на человеке со всеми его проблемами, надеждами и опасениями. Маклин вспоминает, как этический комитет предложил одному хирургу представить на обсуждение какой-нибудь случай из его практики. Тот отказался, заметив, у нас нет никаких этических проблем. Клинические исследователи тоже иногда высказываются против представителей медицинской этики. Комиссия медицинского колледжа, в которой состоит Маклин, рассматривает все исследовательские предложения, касающиеся клинических испытаний. Иногда любознательность ученого и медицинская этика вступают в конфликт. За последние 25 лет, в основном благодаря техническим достижениям, выбор способов лечения настолько изменился, что врачи чуть ли не каждый день сталкиваются с этическими вопросами, о которых 20 лет назад никто и не думал. Современная медицина может поддерживать жизнь пациента почти бесконечно, заменяя естественное дыхание искусственным, обычный прием пищи искусственным питанием, мочеиспускание дренированием, естественные органы и ткани искусственными или пересаженными, естественную сопротивляемость инфекционным болезням, введением сложных антибиотиков. Врачам часто приходится решить вопрос, должны ли они дальше поддерживать жизнь больного. Причем иногда трудно определить, жизнь ли это. Как это ни парадоксально, но в наш век, когда на пациента смотрят почти как на объект, и человеческое тело расчленено на компоненты, за функционированием которых наблюдают не связанные между собой узкие специалисты, за пациентом также признается право решать вопрос о его лечении. Как это не похоже на былые времена, когда домашний врач решал, что пациентам нужно, независимо от того, считали ли они это полезным или нет. Рут Маклин работает с десятком разных групп, встречаясь с ними от 1 до 4 раз в месяц и обсуждая с ними вопросы на консультативных началах или вырабатывая принципиальные позиции для больниц колледжа имени Эйнштейна. Она никогда не отказывается от приглашения коллег прочитать лекцию студентам или проконсультировать больничный персонал. На эту утомительную деятельность у нее уходит от 6 до 8 часов в день. В 1982 году Эндрю Мизи вместе с Маклин и Флайшманом организовал ежемесячные встречи педиатрической этической группы, а недавно занялся подготовкой к созданию при педиатрических отделениях больниц новой должности опекуна брошенных больных СПИДом детей. Я присутствовал на 3-й встрече этой группы. Эндрю Мизи, которого, кстати, назначили опекуном, Флайшман и несколько представителей больничной администрации 1,5 часа обсуждали один вопрос за другим, будучи не в состоянии вырваться из околдованного круга. Решили в скором времени встретиться снова. Несколько дней спустя я спросила Мизи, не считает ли он, что все это переливание из пустого в порожнее. Последовало категорическое «нет». «Чем больше вы имеете дело с такими людьми, как Рут», — ответил он, — «тем больше вы цените многократное обсуждение одной и той же проблемы. Конечно, мы все еще будем делать ошибки, но они, возможно, будут менее серьезными». Америка, 1992 год, 5 номер. Myself, what a wonderful